У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствую.
2021 год обещает быть непростым. По оценкам директора Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвида Бизли, мир рискует столкнуться с самым тяжелым гуманитарным кризисом за последние 75 лет, то есть в послевоенной истории. Из-за вооруженных конфликтов число людей, находящихся за гранью голодной смерти, за последние 4 года возросло с 80 до 135 миллионов. Но пандемия коронавируса увеличила эту цифру до 270 миллионов.
Считаю, в два раза практически. И это не единственная проблема. Мы рискуем получить еще и упущенное поколение. Пандемия повлияла на образование, питание и состояние здоровья детей. Хоть и говорят, что, в общем, дети не особенно подвержены заражению коронавирусом, тем не менее, на них эта эпидемия сказалась не меньше. Удаленное образование не лучшим образом сказывается на уровне, удаленное обучение, да, не лучшим образом сказывается на уровне образования детей. Кроме того, из-за снижения доходов родителей и вот, собственно, по причине ограничения, ограничительных мер, которые практически во всем мире были приняты, и вот эти ограничительные меры на многих родителях сказались в качестве снижения заработной платы, соответственно, это сказалось на питании детей, да, пришлось на многом экономить. И кроме того, собственно, многие дети недополучили положенного медицинского обследования, прививок положенных, потому что, опять же, были вот эти самые ограничительные меры, когда в течение там, нескольких месяцев поликлиники не работали и не проводились плановые обследования и вакцинация.
К нашему эфиру присоединяется эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Николаевич, ну вот насколько прогнозы директора Всемирной продовольственной программы ООН реалистичны, что до 270 миллионов возросло число...
Возрастет,
да, людей, находящихся за гранью голодной смерти. Или это все-таки преувеличение? Хотя, может быть, и принижение, на ваш взгляд, как?
Ну, на мой взгляд, эти цифры, может быть, и преувеличены. Почему? Потому что пандемия напрямую на сельском хозяйстве так сильно не сказалась. Но это колебания в пределах урожайный и неурожайный год. Ну, конечно же, вопрос в другом, в доступности продовольствия. То есть я думаю, что сейчас используют вот этот повод пандемии для того, чтобы посеять нестабильность во всем мире. Потому что это в этом заинтересованы ведущие страны мира, потому что в старой политической системе они постепенно утрачивают лидирующую роль и хотят построить новый мировой порядок, о чем не скрывая говорят. Поэтому... Мне представляется, что, конечно же, трудности будут, но они будут носить в том числе и злоумышленно спровоцированный характер.
Константин Николаевич, а вот опять же тот же самый директор Всемирной продовольственной программы ООН говорит, что всего этого можно избежать, если собрать необходимую сумму денег. Это вот такой повод, может быть, как-то дополучить деньги с тех же штатов?
Ну, вот это как раз то, о чем я говорю. Понятно, что кукуруза там, или пшеница растет не на деньгах, а на поле. И если говорят, что добавишь деньги, будет продовольствие, это и значит, что кризис вот этот формируется в том числе и искусственно. Поэтому, конечно же, я думаю, что спекуляции на этом, в том числе поиски денег, в том числе поиски каких-то пожертвований и так далее, они будут. Но это уже не от природы, как говорится, пришло, а от интересов определенных сил.
Ну вот, кстати, штатам прогнозируют небывалые катаклизмы природные, которых уже там 150 лет не было. Последний раз там в 1800-х годах было. Вот это как-то может повлиять на взносы США в фонды ООН?
Ну, мы уже знаем, что Трамп отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Возможно, и другие шаги в этом направлении на фоне того, что, безусловно, сейчас кризис, который происходит в Соединенных Штатах, он разворачивается прямо на глазах. То есть Соединенные Штаты фактически сейчас получают, как говорится, отдачу за то, что многие годы они жили за счет всего мира. А сейчас они утрачивают свою лидирующую роль, и внешние поступления у них сокращаются. Поэтому, конечно же, мы должны будем увидеть вот такие демарши по поводу денег на общие нужды и так далее в ближайшее самое время.
Константин Николаевич, вот на фоне глобальных проблем, обострившихся из-за коронавируса, может наладиться диалог между крупнейшими державами, например, в Совбезе ООН, или же в двустороннем порядке, или же на иных каких-то международных площадках, ну, потому что все-таки сообща преодолевать этот кризис, наверное, проще? Или, наоборот, он может разобщить крупные державы?
Я считаю наиболее вероятным развитие диалога между Россией и Европой, между Китаем и Европой. Почему? Потому что Соединенные Штаты привыкли решать свои проблемы за счет интересов, в том числе, своих союзников. И вот сейчас, когда кризис обострится, то, попросту говоря, потребность поддержания своей нормальной жизнедеятельности, экономической деятельности и так далее, подтолкнет Европу к более гибкому диалогу с Россией. В этом направлении я жду, что будут некоторые подвижки. Хотя в целом на мировом уровне вот эта ситуация хаоса, который сеется в том числе и искусственно, она будет поддерживаться. Ведь до сих пор крупнейшие специалисты спорят о природе ковида. Это искусственно созданный вирус или естественно возникший? Почему? Потому что очень много говорит о том, что кое-кто был сильно заинтересован вот в таком потрясении для всего мира. Я думаю, что эта дискуссия так, она ничего не кончится, потому что, конечно, до корней никто не докопается.
Ну, я думаю, Голливуд в конечном итоге через годик-полтора расскажет нам всю правду. Константин Николаевич, а вот что касается упущенного поколения, насколько это действительно вот такая серьезная угроза стоит перед человечеством?
Ну, вообще говоря, когда мы видим детей, которые на улице уткнулись в свои гаджеты, то я считаю, что это самое страшное для упущенного поколения. Они действительно мыслят по-другому, действительно они по-другому будут осознавать и мир вокруг себя, пересмотрят и историю, и все остальное, к чему это приведет, вообще страшно подумать. Поэтому, конечно же, пандемия – это не самый главный источник для формирования упущенного поколения. Самое главное сейчас – система воспитания. Вот, наконец, стали говорить о том, что система образования должна быть одновременной системой воспитания, как было в свое время. Вот. Конечно же, сейчас самый главный вопрос в этом, как воспитывать нынешнее поколение, оторвать его от гаджетов, возродить традиционные духовные ценности наши.
Константин Николаевич, спасибо. Константин Соколов, эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшую паузу и после нее продолжим обсуждать глобальные вызовы уже через призму экономики.
слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Ну а что касается ООН, еще могу привести высказывание непосредственно генерального секретаря этой всемирной организации Антонио Гутерреша. Он назвал пандемию коронавируса пятым всадником, ну, видимо, апокалипсиса, который угрожает современному миру. Четыре традиционных всадника, которые были до этого, по мнению Гутерреша, это геостратегическая напряженность, климатический кризис, глобальное недоверие и негативный эффект от цифровых технологий. Сейчас с нами на прямой связи ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин. Алексей Сергеевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Алексей Сергеевич, вот отталкиваясь от высказывания Гутерреша, значит, негативный эффект от цифровых технологий, как вам кажется, что имеется в виду, что еще больше людей останется без работы, когда, в общем-то, их сможет заменить машина?
Ну, здесь все достаточно сложно, потому что разговоры о том, что переход к автоматизации произойдет завтра, я лично слышу последние лет 40, даже скорее 50. И по этому поводу склонен к достаточной осторожности. Есть значительное количество вещей, которые действительно можно было бы автоматизировать, если бы это не было дороже, чем использование рабочей силы. А оно будет оставаться дороже. Есть значительное количество вещей, которые в принципе заменить невозможно, потому что рациональные операции могут быть цифровыми. Все то, что требует минимального отхода от воспроизведения в рамках заданных логик, по понятным причинам, к несчастью или к счастью, пока остаются прерогативы человека и, видимо, останутся не только в оставшиеся мне годы, мне 64, но и еще лет 60. Значит, если говорить об этом всерьез, поэтому я лично не склонен рассматривать цифровой вызов так серьезно, как его склонны рассматривать сегодня. Я бы сказал аккуратнее. Цифровой вызов – это серьезный вызов для потребительского общества. Если общество приучено потреблять и воспроизводить, а не создавать принципиально новое, да, для него это вызов, для него это угроза. Но весь вопрос в том, что я надеюсь, что лейтмотив последних 25-30 лет с переходом от человека, способного к творчеству собственной жизни, к человеку, способному потреблять собственную жизнь, все-таки будет реверсирован.
Но так или иначе, мы все больше, больше видим замещение человека на том же производстве, где количество рабочих сил сокращается.
Не видим. В том и штука, что не видим. Если бы мы его видели, мы бы видели скачкообразный рост производительности труда. Его нет. Смотрите внимательно, нету скачкообразного роста производительности труда. От того, что вы девочку в банке оснастили компьютерной системой, она, количество девочек в банке не сократилось.
Ну, а на том же, допустим,
больше
автомобильном
того,
производстве.
То, как в банках установили электронные очереди, значит, около каждого выдающего квиточки
терминала,
соответствующего терминала, появилась девочка, которая объясняет, как этим пользоваться. Или мальчик.
Но Но пока так приходится, да, сопровождать, дублировать некоторые функции. Да, скажите, пожалуйста, что касается вот непосредственно пандемии пятого всадника, по мнению Гутерреша, вот мы уже озвучивали цифры с коллегой, цифры от Всемирной продовольственной программы ООН, что гуманитарный и продовольственный очень тяжелый кризис в 2021 году может разразиться, потому что буквально на грани голодной смерти и так находилось больше 100 миллионов из различных вооруженных конфликтов и прочих проблем извечных. Но вот пандемия эту цифру нарастила практически в два раза, и то ли еще будет. Так вот, и тут встает вопрос, да.
Угу. Прошу прощения, да. Вас перебиваю, я здесь склонен к довольно радикальной точке зрения. Значит, на самом деле то, что сегодня называется пандемией, с легкой руки Всемирной организации здравоохранения, под определение пандемии, даже под определение эпидемии, как, если смотреть с точки зрения эпидемиологии как науки, не подпадает никак. У нас нету ни сверхзаразности, как при кори или ветрянке, когда практически каждый контактировавший получает себе соответствующую болезнь, и у нас нету смертности, как при чуме. С этой точки зрения у меня есть ощущение, что разговоры о пандемии и международного сообщества на, так сказать, пандемию являются скорее попыткой под эгидой пандемии решать какие-то совершенно иные задачи, насколько я понимаю, связанные в первую очередь с нерешенностью проблемы глобального кризиса.
Ну, кое-ка мест все равно не хватает.
Поскольку у нас глобального экономического кризиса 2000-х годов как бы никуда не отошли, мы ни одну из тех проблем, которые тот кризис выявил, мы не, как человечество не решили, ни в малой мере, то, соответственно, надо искать какой-то способ, как к этому все-таки подступиться. Пандемия не самый плохой из возможных. Пандемия, еще раз подчеркиваю, в кавычках, не самый плохой из возможных. Давайте смотреть. Был гонконгский грипп. В гонконгский грипп, это был 60 какой-нибудь, наверное, 6-8 год, что-нибудь так, в моем детстве. Значит, в Москве ежесуточно заболевало 60 тысяч человек. Они не выявлялись, они реально заболевали. Значит, уровень смертности был при первом приходе что-нибудь на уровне 3% от заболевших. То есть это была действительно эпидемия. Значит, когда сегодня в 15-миллионном, по чести говоря, городе Москве количество заболевших считается не десятками тысяч, а штуками тысяч в день, по максимуму, а скорее сотнями, у меня возникает вопрос, а почему мне говорят, что это эпидемия? Я в детстве любил читать книжки. А в этих книжках по эпидемиологии довольно внятно написано, что такое эпидемия. Одно из двух. Или очень высокий уровень смертности при достаточно серьезном уровне заболеваемости, или фантастически высокая скорость распространения. С коронавирусом нету ни того, ни другого. Он немножко хуже обычного гриппа. Но не только.
Но цифры говорят несколько обратные, в том числе в экономике цифры совершенно не радуют.
Смотрите еще раз. В экономике цифры связаны не с тем, кто и сколько заболел, а с тем, какова была реакция. Если вы полностью выключаете чрезвычайно важные для потребительской экономики сферы типа индустрии гостеприимства, в том числе там вообще всякое общественное питание, просто потому что вы его закрываете намертво, ну да, понятно, что в этом случае у вас падение экономики совершенно катастрофическое. Но оно не из-за пандемии, а из-за реакции на пандемию. Из-за того, что делают британское, немецкое, российское, американское и так далее правительство. Это разные вещи. Не надо путать последствия политик с последствиями, собственно, пандемии. Количество рабочей силы у нас не так сократилось.
Алексей Сергеевич.
У нас.
Да, Алексей Сергеевич, мы услышали ваше мнение. Спасибо вам, Алексей Кузьмин, ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был в прямом эфире. Для вас работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.
Двое на двое.